Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей, всех зрителей, всех тех, кто комментирует наши трансляции. Продолжаем рассуждать на вопросы, по поводу вопросов, по поводу тем, которые заботят человека-то не только сегодня. Они беспокоят и интересуют во все времена. В частности, как вернуть, вот, например, человека с того света, хотя бы на телесном уровне. Интересовались этим и философы, и врачи, и химики, и биологи. Так в результате получались и легенды про зомби, и про големов, и про вуду. А в Йельском университете отчитались о новом и любопытном подходе, который реанимирует работу внутренних органов. Этот процесс, который изучали специалисты Йеля, перезапускает функционирование клеток организма через несколько часов после клинической смерти человека. Экспериментировали на животных, на свиньях. Переход к человеку, естественно, это следующая стадия, которая с дополнительными сложностями связано, и никаких гарантий, что исследование до конца успешно, однозначно доведено будет, конечно же, нет, но вместе с тем это то направление, за которым я абсолютно убежден, пристально будут следить не только медики, а и обычные люди, потому что это совершенно новый разрез, новый пласт, новый уровень того, как может дальше работать, функционировать здравоохранение. Главное, естественно, направление, где это может помочь, это трансплантология. Там органы для пересадки, пригодные для пересадки, можно хранить лишь 12-18 часов. Этому посвящено огромное количество и историй, и уж извините, и фильмов, и других рассказов, и каких-то других элементов культуры, потому что действительно каждая минута на счету. А после этого, после истечения этого срока, процедура пересадки становится опасные для человека, пригодные или органы, или приживание органа становится совершенно на другом каком-то менее удобном, менее приемлемом уровне. Ну и все это приводит к тому, что даже если поддерживать все необходимые условия, даже если соблюдать все правила, все равно на данный момент значительная часть органов, которые изначально готовы, изначально предназначены для трансплантации, приходится выбрасывать. Разработки Йеля по рассозданию системы жизнеобеспечения OrganX могут существенно повысить количество успешных операций по пересадке. Потому что органов получится больше, приемлемых, пригодных, удобных, возможных для трансплантологии, для пересадки. Просто потому, что не обязательно поддерживать вот это состояние при около нулевых температурах, когда орган все еще жив, при том, что он уже из тела, из человеческого организма целиком изъят. Можно ли на этом, не только на этом, точнее, останавливаться, можно ли перезапустить, например, еще и мозг? Можно ли вообще перезагрузить весь организм всего человека? Чем это чревато? Вопрос, естественно, не только философский, но еще и биофизический, биологический, химический. Будем выяснять, будем разбираться. На связи со студией «Радио Спутник» Игорь Артюхов, биофизик, геронтолог. Игорь Валентинович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Игорь Валентинович, расскажите, пожалуйста, сразу главное, что ли, базовое. Я все-таки правильно понимаю, что данная ситуация про перезапуск органов, про перезапуск клеток, это в первую очередь для трансплантологов, это в первую очередь вот в этом направлении? Или все-таки можно немножечко порассуждать, пофантазировать, помечтать, что и для реанимации человека, человеческого организма, там тоже что-то возможно?
Это, конечно, это и то, и другое, потому что те процессы, которые начинают идти и в мозгу, и в других органах после смерти, но если смертью считать основку кровоснабжения, ага. Потому что разные существуют определения смерти. Вот. Ну вот после остановки кровоснабжения это примерно те же самые процессы, которые идут, скажем, при инсульте в мозгу, при инфаркте миокарда в сердечной ткани. То есть это прекращение поступления кислорода, глюкозы, ну и некоторые другие, тому прекращение удаления углекислого газа, других отходов жизнедеятельности. Вот, и, соответственно, и все средства, которые могут бороться с одним, они помогут бороться и с другим. То есть, естественно, здесь и реанимация, и трансплантация органов, которые тоже начинают вне организма потихоньку начинать различные процессы.
Игорь Валентинович, я вот думал, что это я копнул как-то дальше, как-то в новый слой, предположив, что это для реанимации всего организма возможно. А вот вы когда сказали про последствия, про тех людей, которые страдают инсультом, это же вот это прямо здесь, сейчас. Инсульт это как это сказать, это главная проблема современности. Ну, я так понимаю, чисто хотя бы по статистике число таких случаев, таких трагичных случаев растет. То есть это применимо технологии и для живого человека?
Ну, в общем, да, это примерно те же вещества используются, которые используются в терапии инсульта. В общем, достаточно близкий состав.
Хорошо. А расскажите, пожалуйста, подобные разработки, схожие разработки уже велись, ведутся, или в этом случае просто, ну честно, абсолютно искренне хочется понимать, это что-то новое, продуманное Йельским университетом, или, ну опять же, при всем уважении, это хороший, удобный, правильный, здоровый пиар?
Нет, это интересная работа, но она действительно совершенно не на пустом месте. Во-первых, ну та публикация, которая была 3-го, если не ошибаюсь, августа, в журнале Nature, очень солидном, ей предшествовала другая публикация этого же коллектива, которая в 19-м, если не ошибаюсь, году была, по реанимации мозга, восстановлению мозга. Головного мозга, тоже на свинье делали. Вот, и до них, в общем, достаточно, ну, не сказать, что много, конечно, это все-таки такое очень экзотическое обсуждение науки, но разные группы исследовали процессы, возникающие при остановке кровообращения и в мозгу, и в сердечной ткани, и в других тканях. Вот, было показано, что смерть – это на самом деле очень такое расплывчатое понятие. Мы как-то принято считать, что смерть у человека либо живой, либо мертвый. Вот, а на самом деле это достаточно длительный процесс. Вот. Ну, грубо говоря, даже если человек голову отрезать, вроде бы он совсем уж мертвый, но 99% клеток его тела будут живы еще в течение часов.
Но это же ведь тоже вот эта старая ситуация, старая проблема, она действительно, она еще этического характера, когда есть повреждение мозга, но при этом организм продолжает функционировать, может быть, даже его в больнице поддерживают жизнеобеспечение, и начинаются очень сложные переговоры между врачами и семьей, отключать, не отключать, потому что чисто технически человек еще здоров, то есть что сердце бьется, кровь бегает, пусть и при определенной поддержке систем жизнеобеспечения, но при этом головной мозг уже все.
Естественно, это очень сложная проблема, именно этическая, потому что для той же трансплантации нужны органы настолько свежие, насколько это возможно. Там каждый час промедление снижает жизнеспособность органов, вероятность их пересадки успешной. Вот, поэтому выработали специальные критерии, такие как смерть головного мозга. Да. То есть если наступает смерть головного мозга, ну, там определен целый ряд критериев, целый ряд тестов, которые нужно провести, чтобы записать, наступила смерть головного мозга. Вот. И до тех пор, пока эти тесты не проведены, использовать органы нельзя изымать. И, соответственно, если уж они проведены, то можно. Вот это сложный вопрос, потому что на самом деле бывали случаи, когда ставили диагноз смерть головного мозга, а больной выживал. Ага. И такое бывало. Другое дело, что это, конечно, единичные случаи, и по сравнению с теми тысячами людей, которые гибнут из-за нехватки органов для трансплантации, это, в общем-то, получается, что приходится выбирать.
Ну вот. Да, да.
А вот все-таки... Это всегда проблема, которая не имеет рационального решения.
Игорь Валентинович, вот все-таки, если вернуться непосредственно к этому исследованию, к этой публикации, опять же, журнал Nature, она, к сожалению, закрытая, платная, если так посмотреть, но выдержки есть, перепечатки тоже есть. Все-таки в них говорится про то, что работа, исследование было реализовано все-таки на свиньях. То есть вот там вот восстанавливали кровообращение, там восстанавливали клеточную активность в жизненно важных органах. На человеке экспериментировали и нет, или это тоже направление, к которому еще перейти?
На человеке, во-первых, конечно, вот я просто не договорил, даже хотел
сказать, прошу прощения,
что огромное количество исследований именно вот по инфаркту и инсульту, то есть по тем изменениям, которые происходят при частичной остановке кровообращения в одну там долю мозга, скажем. Ну, вот, и вот этих исследований очень много, и поэтому достаточно много здесь понятно. Хотя и много остается, ну, не то что сладко, но просто предметом для дальнейших исследований. То есть сами механизмы гибели нейронов, например, они достаточно сложны, и там еще нужно разобраться. Вот. Ну, на человеке были исследования, в том числе были исследования на головном мозге, например, только что умерших людей. Mm-hmm. Вот. И на животных, естественно, были, и на крысах, на тех же свиньях были, и были исследования на тканях мозга только что умерших людей. Они показали, что нейроны головного мозга живы, в общем, еще пару часов после остановки обращения. Другое дело, что они, может быть, живы, но они, может быть, уже обречены, если нету каких-то средств восстановить их жизнедеятельность. Вот, собственно, работа 2019 года, она как раз и была направлена на поиск веществ, которые могли бы восстановить жизнедеятельность нейронов. Потому что, ну вот даже, скажем, при том же инсульте, бывает, что человек там приходит в себя, начинает говорить, потом ее состояние ухудшается, потому что нейроны, которые вроде бы ожили, они начинают гибнуть. Там есть такой механизм, который называется эксайт-токсичность, я не буду, это еще достаточно сложная схема процессов, но вот отложенная такая гибель нейрона происходит через часы после того, как вот они испытали этот стресс, связанный с нехваткой кислорода. Вот, а в принципе, вот они живы еще часы действительно после остановки кровообращения, других клетки других органов в основном живы еще дольше, там десятки часов. Но вот клетки сердца, они тоже плохо переносят нехватку кислорода, как и клетки мозга. Вот, и если бы можно было те и другие реанимировать, то есть восстановить их и не дать им умереть, вот этой отложенной смертью. Вот у них запускается так называемый апоптоз, это самопроизвольная смерть, то есть когда клетку никто не убивает, она сама переходит в режим умирания. Вот. И если можно этот режим отключить, то, естественно, и последствия после инсульта или инфаркта были бы намного меньшими. И можно было бы восстанавливать тех людей, которые считаются там безнадежными, угу, мертвыми. Вот. То есть это, да, в этом отношении исследования ведутся. И здесь есть очень интересное, как сказать, обстоятельство, то, что это время, в течение которого можно что-то делать. Но при инсульте это называется, скажем, терапевтическое окно. То есть там пара часов.
Да.
И еще можно восстанавливать нервную деятельность того отдела мозга, который поражен. Вот, значительность увеличивается при охлаждении. Вот поэтому, если у человека инсульт, то очень хорошо его голову максимально охладить. Ну, вот при инфаркте миокарда, скажем, сердце особо не охладишь, но тоже, в принципе, возможно, хотя это, наверное, уже в...
Ну, это тоже, в принципе, вот то, что вы говорите, оно даже на каком-то уровне, вот со стороны, на бытовом уровне тоже известно, понятно, что вот эта криогеника, заморозка, наверное, тоже не просто так из ниоткуда, ну, да, взялись. И органы для трансплантации тоже при околонулевых температурах тоже не просто так возят.
Органы для трансплантации держат при околонулевой температуре. Ага. И вот те работы, о которых мы сейчас говорим, вот эта детская группа, они делались при нормотерапии, то есть они делали без охлаждения.
Ага.
Вот, они специально, не потому что они не догадались охладить, а потому что они специально изучали возможность тех веществ, которые, ну, независимо от гипотермии, работают. Вот, а охлаждение позволяет, в принципе, это время ну, в десятки раз иногда увеличить, если достаточно сильно и достаточно быстро охладить.
Игорь Леонидович, я...
Очень трудно быстро охладить голову, но это возможно.
Посмотрел список авторов, там достаточно большой список, и фамилии такие, ну, судя по звучанию, из очень разных стран. Это какое-то международное сотрудничество или просто показатель того, что в Йеле такой вот интернационал работает?
Я не смотрел, кто из них... Я смотрел, что большинство из них работает в Йеле, хотя были откуда-то еще. Я не... Так, невнимательно просмотрел список авторов.
Ну, тут просто есть и арабские фамилии, корейские, есть литовские, по-моему, да-да-да, турецкие.
Вот. В Америке русские и китайцы, всех полно.
Ну, то есть это такой интернационал в Йеле, а не так, чтобы международное межинститутское, межуниверситетское сотрудничество?
Это интернационал в Америке.
Угу, понял.
Во всех американских университетах. Вы найдете там профессора еврея из России, который на английском языке преподает китайцам физику, скажем.
Mm-hmm. Ну, как пример. Я почему об этом спрашивал, хотелось бы понимать, в других странах, в России, опять же, что-то подобное изучается, и каковы есть успехи, если они, опять же, есть?
В России, к сожалению, очень мало в этом направлении ничего делается. Поэтому о каких-то особых успехах я бы не сказал. Есть, конечно, понятно, есть медицинская наука, которая в России традиционно достаточно сильная, и в том числе изучает и последствия того же инсульта, и книги пишут на эту тему. Но вот в фундаментальных исследованиях, насколько я знаю, есть отставание у российской науки. Ну и, к сожалению, оно нарастает.
Угу. Это объективный процесс или какие-то тоже вот эта утечка мозгов, которая в 90-е, которая раньше была, да и сейчас, в последний год тоже продолжалась? Как здесь это можно оценить? Потому что, ну вот вы очень прям болезненную тему сразу затронули про инсульт. Это же действительно проблема во всех странах, которая возрастает вот прямо здесь и сейчас.
Естественно, это очень болезненная тема. Инсульт — это... одна из первых причин смертности и инвалидизации, потому что если человек не умирает, он часто остается инвалидом. Болезненная тема, вот то, что вы задали, то есть насчет, почему в России наука отстает. Тут сложный ряд, целый ряд.
Ну, тут я не то чтобы прямо раскритиковать налево и направо, вполне возможно, есть какая-то другая специализация или другое направление для исследований. Просто действительно интересно понимать, насколько вот взгляд в этом направлении тоже есть и из России.
Нет, есть взгляд из России, и есть и утечка мозгов, я не помню, там вот в этой конкретной группе, я не помню, что был кто-то с русской фамилией.
Ну, я вот вижу, есть, я не знаю, русская или украинская, есть, Тарас Лысый, но откровенно это вот что-то из славянского.
Да, скорее украинская. Да, ну, еще раз подтверждает то, что там полный интернационал, и там русские ученые вполне могут работать в одной группе с украинскими. Вот, конечно, есть и была, и в последнее время особенно была всплеск эмиграции, но это, не знаю, как медицина, это, по-моему, не особо затронуло, это больше там айтишники, скажем, поезжали, которым легче устроиться, которым рабочее место можно хоть на пляже. Вот, ну и есть ряд таких объективных причин, например, у нас очень сложно работать. У нас очень сложные регулированные механизмы финансирования. Огромное количество бумаг надо заполнить, чтобы там заказать какие-то вещества, скажем. А в биологии это особенно...
Ну, этому уделяется много внимания, может быть, на словах, но хотелось бы, чтобы еще и на деле. Игорь Леонидович, я уж прошу прощения, времени не так много, у меня вопрос, может быть, он такой, немножечко, опять же, знаете, из области каких-то теорий заговора и прочее, но вот тоже не могу не спросить. Рынок трансплантологии, именно рынок, он очень серьезно завязан на какую-то на черную сферу. А вот это здесь насколько может повлиять, учитывая, что далеко не всегда, ну, мягко говоря, нелегальные какие-то группировки, организации готовы помочь ну как помочь, наблюдать за тем, как человек делает шаги к конструктивному разрешению проблемы. Почему? Ну потому что и у них деньгам будет очень большой урон. Вот здесь насколько наука может перейти дорожку, так сказать, не совсем легальным направлением и за счет этого быть замедленной? Исследования будут не то сворачиваться, не то просто каким-то образом искусственно закругляться. Или я слишком, опять же, далеко сейчас копаю?
Нет, я не думаю, что это может иметь какое-то значение. Такие группировки, если не существуют, то они где-то в темных углах функционируют, то есть они не имеют влияния там на государственную научную политику, вот на такие вещи совершенно никакого. Вот, и, конечно, наоборот, очень много есть на разных уровнях общества людей, заинтересованных в развитии трансплантологии. Скорее здесь противодействие будет со стороны каких-то консервативных групп, религиозных, вот таких вот, те, которые будут возражать вообще против любой трансплантации и вообще против чего бы то ни было нового. Вот поэтому...
Ну, вот вы прям
Например, у них ужас вызывает идея о том, что выращивать человеческие органы внутри животного.
Да,
у некоторых
да.
людей. Вот это вообще там ужас.
Вы вот прям заглядываете, можно сказать, в следующие вопросы, которые хотелось бы задать. Насколько сейчас медикам, зоологам, биологам, биофизикам удается, не то чтобы сдерживать вот подобные инициативы, подобные идеи, за которыми, безусловно, тоже есть аргумент. Насколько здесь есть контакт и, соответственно, на чьей стороне сейчас инициатива?
Я не совсем понял, кого биологи должны сдерживать? Тех, кто выращивает органы
внутри
семьи?
Имеется в виду работа, насколько просто свободно ведется в условиях вот такого прессинга, в том числе, который вы описали, со стороны консервативных организаций, которые тоже могут объяснить, доказать, и у них тоже есть поддержка, что, мол, друзья, как-то это не совсем правильно. При этом люди показывают, вот результат, мы можем помочь в какой ситуации, вот-вот-вот, спасти людей, у которым нужна трансплантация, помочь людям, которые перенесли инсульт?
Ну, смотрите, в общем, сейчас пока эти работы, они на глубоко исследовательской стадии. То есть пока, может быть, мы только вплотную приблизились, вот там первые какие-то пересадки, вернее, даже пересадки от животных вылетели к людям, но я имею в виду про выращивание человеческих органов внутри семьи. Это вот как раз, на мой взгляд, наверное, самое перспективное направление вот в ближайшем будущем. Потому что, если нет срочной экстренной ситуации, то можно просто, не торопясь, внутри свиньи вырастить там печень, почку, что-нибудь еще для конкретного человека из его собственных клеток. Вот, и затем ему подсадить, не удаляя старую, там, в параллель какое-то время дать им поработать, прижиться, затем удалить больной, и он будет просто снова печень. Ну вот, вполне это можно, теоретически, конечно, пока. А пока такие эксперименты только на животных были, там, скажем, внутри крысы выращивали орган мыши и так далее.
Да, и про это тоже, кстати, много было любопытных и рассказов, и кино, и смешных историй тоже про это снимали. Игорь Валентинович, но все-таки переход на опыт, какое плохое слово, опыт, эксперимент, исследование уже с участием людей, это все насколько за горизонтом или насколько все это близко? Потому что, опять же, повторяясь вот к этой публикации Nature, которая стала поводом для дискуссий, там все-таки про органы, которые были у свиней.
Я думаю, что... Человек никто специально не будет убивать, чтобы через там час посмотреть, как его органы реагируют на какие-то там препараты. Поэтому эти эксперименты просто не будут повторяться. Но они позволят разработать эксперименты, которые уже можно будет проводить на человеке, пытаться ему помочь. Угу. Вот. И те эксперименты, скажем, по выращиванию индивидуальных органов внутри свиньи, они наверняка будут идти, я думаю, в ближайшее время. То есть если не будет какого-то неожиданного противодействия со стороны, там, опять же, религиозных групп, скажем.
Тут уж неважно, что может возникнуть, но это действительно может стать очень серьезной проблемой для исследований.
Ну, бывает такое.
Да, конечно.
В Израиле, скажем, например, все, что связано со свиньей, это очень острая тема.
Еще и такой момент, да.
Вот, да, такие неожиданные, или там в исламском мире. Ну вот, поэтому, ну, всякие могут возникнуть. Но я не думаю, я думаю, что в таком условно западном мире, который все-таки включает и российскую науку, эти исследования будут идти нормально. Скорее всего, они будут идти в Китае, потому что в Китае тоже много возможностей такого рода. Так что я думаю, что практически результаты не с горами.
Ну, хочется действительно верить, чтобы это все произошло. Доживем, как полагать, у вас есть какой-то прогноз до того, когда эти органы уже будут, ну, не знаете, не в промышленном масштабе, уж простите за эти слова, но это станет вот реальностью здесь и сейчас, а не каким-то перспективным исследованием?
Реальностью это может стать уже в любой момент.
Ага.
То есть там завтра может появиться какая-то публикация, где это описано. Скорее всего, все-таки не завтра, а там, через несколько лет, может быть. Вот, правда, ну, практика показывает, что иногда ждут вот там с года на год решения какой-то проблемы, она упирается в какую-то ерунду и никак не решается до конца.
Игорь Валентинович, вам спасибо огромное за подробный рассказ. Очень, действительно, очень сложная тема, затрагивает самые разные соседние темы, вопросы и сложности. Еще и не только биофизического, еще и этического характера. Игорь Артюхов, биофизик-геронтолог на радио «Спутник».